Программа «Узники ГУЛАГа».
Добрый день. У микрофона Лев Гольштейн. Я по-прежнему нахожусь в гостях у Анатолия Чельцова, внука протоиерея Михаила Чельцова, который был расстрелян в 1931 году в Ленинграде. Первую часть нашей беседы вы слушали неделю назад. Анатолий Васильевич рассказал о многочисленных арестах отца Михаила после прихода к власти большевиков, о расстрельном приговоре 1922 года, который через 40 дней был заменен тюрьмой, о книге Михаила Чельцова «Воспоминания смертника о пережитом». Она была составлена из писем жене после отмены расстрела и хранилась в рукописи многие годы. В наше время эта книга не раз переиздавалась. Фрагменты из нее Анатолий Чельцов включил в свою книгу «Мы вправе знать», третье, дополненное издание которой должно уже увидеть свет. В первой части разговора мы остановились на моменте, когда отец Михаил, после отбытия наказания, не смог вернуться к своему служению в Свято-Троицком Измайловском соборе и назначается настоятелем церкви Воскресения Христова Михаила Архангела в Малой Коломне. Он там служил вплоть до последнего ареста в 1930 году и расстрела в 1931 по делу графини Зарникау. Одновременно со службой в церкви Михаила Архангела отец Михаил Чельцов преподает на высших богословских курсах, рассказал мне его внук Анатолий Васильевич Чельцов.
И кажется, что все как-то более-менее жизнь стабилизируется. Но это только кажется. Наступают пятилетки безбожия, наступает, не кончались, но усиливаются гонения, закрываются многие церкви, и священники оказываются безработными. Была безработица в стране, и безработными были не только простые граждане, но и священники. В том числе Михаил Васильевич Николаевский, это бывший настоятель церкви царицы Александры на Лермонтовском проспекте. Церковь разрушена, Михаил Николаевский вместе, значит, с тремя детьми без куска хлеба остается. Наш Михаил Павлович идет ему навстречу и берет его к себе в храм регентом, где служит Михаил Васильевич Николаевский. А будучи настоятелем храма царицы Александры, это был храм, построен на деньги царской семьи, он был, этот Николаевский, духовным отцом графини Зарникау. Это очень интересная личность. Это последняя представительница дома Романовых. Она не эмигрировала из России. Она жила на деньги, которые ей присылали родственники, в том числе ее дядя, великий князь Гавриил Константинович Романов. Конечно, власти все это знали. Все, что у нее было, у нее отобрали, но она сохранила одну квартиру на 12-й Красноармейской, и там она жила. Но женщина, она была таких, я бы сказал, свободного нрава. Значит, оказавшись более-менее в таком положении состоятельного человека, она пытается возродить немножко, значит, дореволюционные порядки. Собирается компания друзей, провозглашаются разного рода монархические тосты, поют и пляшут приглашенные цыгане. И, в общем, это не похоже на советскую жизнь. А духовный-то у нее отец Николаевский Михаил Васильевич. Да, возобновляются спиритические сеансы. И он чувствует, Николаевский, что не справляется он с этой дамой, что она ведет образ жизни такой, не соответствующий христианским стандартам. И, вероятнее всего, обратился к своему другу, моему дедушке, с просьбой побеседовать с этой дамой. Мы, как я говорю по протоколам, которые я читал из дела графини Зарникау. Существует два протокола всего-навсего.
Это уголовные протоколы, да?
Да, это протоколы, подписанные рукой отца Михаила, поэтому я говорю, уже цитирую его. Он все говорил о том, что спиритизм не соответствует, так сказать, нормам христианскому поведению, осуждал ее. Это в первом протоколе он об этом пишет. Во втором протоколе ему говорят, что оружие где ваше? Какое оружие, удивляется батюшка, и пишет, вообще никогда в жизни никакого оружия не было. Вот всего таких два совершенно глупых протокола. Как отмечает военная прокуратура, которая пересматривала дело, что ведь этих людей по делу графини Зорникава, их сначала допрашивали, а потом только предъявляли обвинение. Они вообще не понимали, за что их арестовали. Это было совершенно спровоцированное дело ОГПУ.
То есть их арестовали ведь после того, как графине удалось отбыть на Запад?
Да, совершенно верно. Приехал. Причем она не хотела уезжать. Трижды, я подозреваю, что это был сотрудник ОГПУ, ссылаясь на великого князя, трижды предлагал ее вывести. Она женщина, хоть и легкомысленная, но умная была. Она понимала, что за этим стоит провокация. Трижды в течение 29-го года ее туда звали. Каждый раз, ссылаясь на здоровье, она отказывала. И вдруг тут белая страница. Я не знаю, почему она согласилась. Ее увезли, она действительно уехала. Она похоронена в Париже на Сен-Жевьев-де-Буа. Прожила до 1963 года. А все те, кто здесь остались, были арестованы. Был сфабрикован вот этот так называемый монархический заговор. 12 человек приговорены к расстрелу с конфискацией имущества. 7 из них действительно были расстреляны. В том числе были расстреляны 2 священника, Михаил Павлович Чицов и Михаил Васильевич Николаевский, ее духовный отец. 3 лица еврейского происхождения и 2 бывших офицера, Хомичевский и Добрушин. Вот 7 человек были расстреляны по приказу тройки на Рождество 1931 года, вы правильно сказали. Я привожу, у меня есть рассекреченное предписание о расстреле, где упоминаются все эти люди поименно.
В том числе и ваш дедушка.
Да, вот это предписание. Здесь важно, что надо было не только их расстрелять, надо было отчитаться, кто расстрелял, в какое время. И вот здесь этот рапорт приводится. Я знаю поименно всех, кто арестовывал, кто проводил следствие, кто писал следственные заключения, кто подписывал служебную записку в виде предписания на расстрел, кто производил расстрел, и даже более того, человека, который стоял в охране. По стечению обстоятельств оказался в охране сын истопника дома, где жил отец Михаил, некий Коля Фадеев. Комсомолец, завербованный в эти органы, но все-таки комсомолец, он пришел к матушке и рассказал о последних минутах жизни. И отсюда мы вот все знаем, что отец Михаил, когда шел на расстрел, пел тропари Рождество. Расстрел был на Рождество, и он пел тропари, он не сдавался до последней минуты. Это документально известная страница, она приводится во всех источниках, в том числе и зарубежных, у польского.
Вот, коль скоро вы знаете всех, кто так или иначе участвовал в этом последнем деле отца Михаила, у вас не возникало чувства как-то отомстить им или их потомкам?
Это очень больной вопрос, и мы в семье не один раз обсуждали эту тему. Ведь по суду реабилитирован отец Михаил. По суду из дел известно, кто его травил, убивал. Но мы рассуждаем сейчас таким образом, что нам все-таки не надо помнить зла. Мы все христиане. Нам нужно помнить не этих, не злодеев, а помнить и почитать, и молиться своим святым. Вот такую мы заняли христианскую позицию. Я считаю, она правомерна. Тем более, что она оказалась очень плодотворной. Вот я вам расскажу историю этого года. Я ее уже рассказывал на Граде Петрове, но я повторю второй раз. В этом году, уже прошло много-много лет, моя сестра Елена Георгиевна находится в Троицком Измайловском соборе и стоит около стенда, на котором размещено жизнеописание отца Михаила. Конечно, настроение печальное, конечно, она уже не один раз читала этот текст, и к ней подходит какая-то совершенно незнакомая женщина. Как получилось, что они разговорились, я не знаю, но они разговорились. «Кто вы?» – спрашивает эта незнакомая женщина, мою сестру. Та говорит: «Я внучка священномученика Михаила Чельцова. А вы кто?» «А я, — говорит, — внучка человека, который расстреливал». Правда, она не сказала, что он расстрелял отца Михаила или кого-то из близких нам лиц, мы это не знаем. Вот. А дальше что? «А я, — говорит, — вот теперь хожу по храмам и отмаливаю его вину». Затем, совершенно неожиданно, эта женщина, к большому смущению моей сестры, значит, падает на колени и в храме начинает у нее просить прощения. Ну, конечно, моя сестра начинает ее всячески, пытается ее поднять. И кончается тем, что эти обе женщины стоят и плачут.
Да. Вот такие вещи происходят. И, наверное, не случайно они происходят. Да. В нашей жизни.
Наверное, будем так считать, что Господь им судья, Господь, Он знает и грехи, и накажет, или уже наказал и в прошлом поколении, или в будущем поколении. Это дело не наше. А мы, современники, что бы там ни было, мы должны помнить, должна быть позитивная программа, то есть надо помнить и почитать своих святых.
А скажите, что для вас означает установка памятной таблички в рамках проекта «Последний адрес»?
Ну, вообще большой праздник. С одной стороны, хоть и горькое событие, но это большой праздник. И это все прошло по инициативе, на деньги и руками общества «Мемориал», за что мы ему очень благодарны и хотим с ними и дальше дружить и участвовать в совместных мероприятиях. Наша семья много приложила сил для сохранения памяти отца Михаила. И любая помощь, будь то помощь его земляков из Рязани, которые там восстанавливают храм, где крестили отца Михаила, будь то помощь общества «Мемориал», мы очень это высоко ценим.
Хотелось бы еще узнать, может быть, что-то более подробное из того, что вам известно, и, наверное, о том, о чем вы пишете и в своей книге, которая, третье издание которой должно появиться скоро, о судьбе сыновей и, может быть, каких-то других родственников отца Михаила.
Да, к сожалению, как-то они все так очень тесно связаны с тематикой общества «Мемориал». Павел, старший сын, 902 года рождения, мальчишка-студент, 22-й год, идет мимо храма, где происходит конфискация денег, и арестовывается, сажается вместе с отцом на шпалерку. Но по суду был оправдан в 22-м году. Надо отдать должное, что здесь особого гуманизма большевики не проявили. Они запомнили это событие. И через много лет, в 1935 году, неожиданно этот Павел был объявлен социально чуждым и выслан из Ленинграда не куда-нибудь, а за Урал, Пышминский район, деревня Печоркино, где, значит, там уже как ссыльный работал агрономом. Как только началась война, он продолжает жить, конечно, в ссылке, он добровольцем идет воевать, как это у нас у всех принято. Идет защищать родину. Он не большевиков защищал, защищал родину. И в 1943 году погиб в Белоруссии, в боях. Был он всего-навсего младший сержант, высоких должностей не занимал, погиб, попал в него кусок снаряда. Откуда это я знаю? Местные жители очень, значит, высоко ценят подвиг военных, и там происходили разного рода события в День Победы, где показывали, вот, называли имена всех захороненных в братской могиле, где и похоронен наш дядя мой Павел. Второй сын – это мой отец Василий Михайлович, студент технологического института имени Ленсовета. Его обвиняют в том, что он не рассказал начальству о том, что его отец расстрелян за контрреволюционную работу. Очень, конечно, странно называть деятельность отца Михаила контрреволюционной. Был исключен из технологического института безжалостно, без права поступления в любой вуз Советского Союза. Это формулировка из приказа, я говорю, без права поступления. А семья уже, дети малые. Он идет рабочим, работает на Охтинский химкомбинат. И как только, а через некоторое время опять же война начинается, он с некоторой иронией говорил, что война его спасла от дальнейших арестов, потому что он тут же записался добровольцем, блокаду защищал Ленинград, потом он на Курской дуге сражался, а потом был в составе войска польского, освобождал Варшаву, освобождал Берлин, награжденный всякими орденами, правительственными многочисленными наградами. Он возвращается к научной деятельности уже в послевоенный Ленинград. Вот он единственный, кто не был арестован. Семен, третий сын, мальчишка, студент накануне войны, требуется на общественном собрании отказаться от своего отца. Он не хочет этого делать, отказывается это делать, арестовывается на 10 лет, посылается на Архангельский лесоповал, в Архангельскую область, где через 4 года от жутких условий помирает в возрасте примерно 30 лет. Вот такая судьба печальная у Семена. И последний сын, Георгий, которому мы обязаны очень многим при сохранении памяти отца Михаила, в 1945 году он до войны заканчивает тот же строительный институт, распределяется в Казахстан, едет в Акмолинск, работает на стройке, начинается война. И только по возрасту, к концу войны, он должен был бы уже идти воевать, вместо этого его арестовывают. Арестовывают, мучают всячески, приговаривают к 15 годам заключения, из которых 10 лет он отсидел и в 1955 году вышел. Но все-таки у очень многих такая есть такая картина, впечатление, что вот Хрущев отпустил всех в 1955 году. Нет, он еще 3 года был в ссылке, в Пскове служил. А после возвращения уже из ссылки занялся трудами своего батюшки. Вот такова печальная судьба его 4 сыновей.
А что-то известно о годах тюрьмы и ссылки последнего, о ком вы упомянули?
Он очень не любил вспоминать свою лагерную жизнь. Говорит, много будешь знать, шутил так, много будешь знать, спать будешь плохо. Но однажды все-таки рассказал. И рассказал один эпизод, как он посетил своего старшего брата Семена в Архангельской ссылке. Он знал его адрес из очень немногочисленной переписки, и еще до отъезда в Акмолинск, до отъезда в Казахстан, решил его навестить. Ну, конечно, семья какую-то скромную такую посылочку собрала, матушка носки шерстяные связала, и он поехал туда, без всякого, так сказать, на то разрешения начальства. Вот это очень интересно рассказывает. И он приехал, а ему говорят, да вы что, в лагерь. В лагере никого не видно, все на работе, все на лесоповале. Никаких свиданий. Откуда вы? Кто вы такой? Откуда вы взялись? Он начинает, отдает продукты, которые привез, отдает охраннику. Потому что в те времена голодали не только заключенные, но голодала и охрана. И охранник так сквозь зубы говорит, ладно, может быть, говорит, в больничном бараке я посмотрю. Посмотри, голубчик, посмотри. Привели из больничного барака молодого вот этого Семена, которому было уже тогда около 30 лет. И Юра, младший брат, его не узнает. Это совершенно, наверное, пелагра что-то было. В общем, они вообще даже с трудом узнали друг друга. Семен заплакал и говорит, что, знаешь, Юрка, я, наверное, скоро умру. Так и получилось. Через полгода после свидания он помер. А Юра пишет, рассказывает дочери, что я, говорит, так, вот, до меня только в этот момент дошло, что я вижу своего брата последний раз. И с ним вот он в таком состоянии, он, значит, тоже плачет, тоже эта несправедливость его так разбила. Он в таком состоянии транса уходит из этой самой тюрьмы. Вот эту историю я публикую в своей книге. Она основана на рассказе дочери Юрия Михайловича, его дочери, моей сестры Елены Георгиевны.
А, скажите, пожалуйста, это третье издание, оно уже сильно переработано, дополнено?
Фактически, в основной части, оно повторяет второе издание, но оно дополнено только в части исторической, предки. Я уже после второго издания совершенно случайно узнаю о том, что большое количество предков отца Михаила живет за границей. Находим источники, которые родословную строят не только в России, но и в Марокко, и во Франции, и значительно особенно в Америке. И вот так получилось, что все эти источники однажды приехали ко мне в гости со своими родословными. И у нас это была очень яркая встреча на этой вот квартире. Я имею в компьютере все родословные, которые сохранены за годы советской власти как в России, так и за рубежом. И я их все собрал вместе. И нашли мы своего общего предка Михаила Бренко. Это любимый боярин Дмитрия Донского. Вы знаете об этом, что был такой боярин? А оказывается, Дмитрий Донской соизволил воевать в одежде простого ратника. Вместе. Он хотел принимать участие в боевых действиях. А так как на нем были, естественно, княжеские регалии, он их передал вот этому боярину Михаилу Бренко. Дмитрий Донской, как известно, был очень тяжело ранен, он жив остался. А Михаил Бренко был убит. Был убит. Очень я привожу цитату из летописи о Мамаевом побоище. И очень плакал и переживал Дмитрий Донской. И в результате за свои подвиги великий князь Дмитрий Иванович получил прозвище Дмитрий Донской, а наш предок Михаил Бренко, который был убит ударом в чело, в лицо, в чело, стал родоначальником нашей фамилии Чельцовы. И это очень любопытная версия, она не мне принадлежит, она принадлежит протоиерею Григорию Васильевичу Чельцову. Ее подтверждают другие предки.
В программе «Узники ГУЛАГа» вы слушаете запись второй части беседы с Анатолием Чельцовым, внуком расстрелянного в 1931 году протоиерея Михаила Чельцова, который служил ранее настоятелем Троице-Измайловского собора, а после 1924 года и до последнего ареста – настоятелем церкви Воскресения Христова в Малой Коломне. Ее называют еще церковью Михаила Архангела. В 2005 году протоиерей Михаил Чельцов был причислен к лику святых. Меня зовут Лев Гольштейн.
Канал «Ищем выход». Зима закончится. Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Программа «Узники ГУЛАГа».
Добрый день. У микрофона по-прежнему Лев Гольштейн. И я продолжаю разговор с Анатолием Чельцовым, внуком расстрелянного в 1931 году протоиерея Михаила Чельцова. До перерыва на «Московские новости» Анатолий Васильевич рассказал о предке Чельцова, боярине Михаиле Бренко, который погиб во время Мамаева побоища.
Наш предок Михаил Бренко, который был убит ударом в чело, в лицо, в чело, стал родоначальником нашей фамилии Чельцовы. И это очень любопытная версия, она не мне принадлежит, она принадлежит протоиерею Григорию Васильевичу Чельцову. Ее подтверждают другие предки. От Михаила Бренко не только Чельцова, от него произошли еще и Челышевы, и брянчаниновы. Это целая наука есть, оказывается. У меня это родословная чуть ли не треть книги заняла. И в результате я могу назвать поименно 20 поколений предков Михаилу Павловичу Чельцову и 20 поколений предков священноисповеднику Петру Алексеевичу Чельцову, очень почитаемому святому великодворскому Новодворскому, бывшему настоятелю церкви Параскевы Пятницы. Это неожиданные результаты, которых я не знал даже и не ставил себе целью все это разыскать. И вот благодаря тому, что мы все в этом оказались заинтересованы, мы это все раскрыли, всю эту тайну, и я вынужден был эту часть предки добавить. Хотя и уже я думал, что работа моя остановлена была раньше.
Когда примерно можно увидеть это издание?
Я верстку подписал. Сейчас книжка находится в типографии. Издает ее Нестор История. Это издательство, которое создано при Институте истории Академии наук. И книжка эта поступит в продажу, по-видимому, в церковную лавку Троицкого Измайловского собора или непосредственно в отдел распространения книг издательства «Нестор Историк».
Ну, во всяком случае, этим летом, скорее всего, летом 2016-го.
Я еще до конца этого месяца. Так, предварительный был у меня договор. Там только осталось типографские работы.
Мы с вами беседуем в июне. Передача выйдет, скорее всего, в июле.
Вот должно к этому моменту, я думаю, появится эта книжка.
К июлю 2016 года.
Да. Будет презентация.
И еще такой у меня к вам вопрос. Анатолий Васильевич, как вы считаете, возможно ли повторение вот всех этих трагических событий в нашей стране сейчас?
Поскольку очень много у меня вот предков, 20 поколений, я сделал такую работу. Продолжительность жизни одного поколения в среднем получается 30 лет. 30 лет. И вот я взял исторический отрезок 30 лет и перечислил рядом всем известные события. Революции, реформы, войны. И я был потрясен, как каждые 30 лет. То мы идем от войны к миру, то от мира к войне, то от войны к миру, то от мира к войне. Я вспомнил утверждение и исследование Гумилева Льва Николаевича на этот счет, что время можно по-разному учитывать, в том числе от превратности к превратности, как пишет Лев Николаевич. Процесс такой колебательный. Поэтому с исторической точки зрения все может, к сожалению, иметь тенденцию повторяться. Может быть, не при нашей жизни, но вот я склонен думать, что может все повториться. Не дай бог. Значит, что же делать?
Да, вот этот вопрос я и хотел задать. А что же делать?
Что делать? Вот нет ничего мудрее христианской философии. Надеяться на Божий промысел. Надеяться. И Русь сохранится, как пишет Федор Михайлович Достоевский, до тех пор, пока будут думающие русские мальчики. Вот надо думать и стараться соблюдать заповеди. Вот больше мы ничего не можем сказать. И верить, надеяться на Божий промысел, соблюдать заповеди, честно трудиться. Это общие слова, но они очень правильные.
Ну, вы трудитесь, а вот те, кто помоложе из вашей семьи в широком смысле слова.
В широком смысле слова я доволен своей молодежью. Все большие труды, но это слишком общая похвала. Я обратил следующее, что вот когда я занимался этой книжкой, мне пришлось с очень большим количеством незнакомого мне народа общаться. Я видел, как меняются их лица, когда они понимают, о чем идет речь, как нужно, значит, стараться помочь мне. И если я сейчас начну перечислять, то это будет просто сплошные чудеса. Появляются такие люди, такие интересные. Их очень много, они просто очень скромно себя ведут, честные, порядочные люди. А шумит всякая голодьба. А в целом, с кем я сотрудничаю, я первую редакцию даже вообще своей дочки, это труженики, большие труженики, я доволен молодежью.
То есть помогали?
помогали, и они понимали. Главное, может быть, не надо мне помогать, главное понимать, о чем идет речь, интересоваться и своей историей, и судьбой своих предков, и стараться, соответственно, себя вести. Мне думается, что у нас, конечно, будут всякого рода изменения. И по теории Льва Николаевича также все получается. Одна превратность меняет другую превратность. Но чтобы остановить этот процесс или направить колебания этих превратностей в нужное нам русло, нужно каждому индивидуально вот задуматься о своей жизни, о своем поведении и постараться не совершать ошибок, не нарушать заповеди. Ничего мудрее пока что не придумано.
Ну что же, спасибо большое за ваш рассказ. Эта программа была записана у Анатолия Васильевича Чельцова в его квартире. И будем ждать выхода в свет третьего издания книги. Напомните, как называется?
«Мы вправе знать».
Анатолий Чельцов, внук расстрелянного в 1931 году протоиерея Михаила Чельцова. Напомню, что в апреле на доме по 2-й Красноармейской улице, откуда навсегда увели Михаила Чельцова, появилась памятная табличка в рамках проекта «Последний адрес». Уточню, координаторы проекта в Петербурге – Евгения Кулакова из мемориала и фонда Иоффе и Николай Иванов. С вами был Лев Гольдштейн.
Узники ГУЛАГа.